Одна из самых выдающихся проповедей, которые записаны на страницах Священного Писания, в которой Иисус Христос панорамно представляет каждому человеку, который слушал его тогда, и всем людям, которые читают сегодня Священное Писание, представляет принципы Небесного Царства. В принципе, суть того, что делал Иисус Христос на земле, и заключалась в том, что Он принес к нам на землю, к нам в царство земное, к нам в царство греха, в царство, в котором правит зло и смерть, Он принес небо. И с самого начала, как только Он вышел на проповедь, как только Он стал обращаться к людям, Он сразу же говорил: «Приблизилось Царство Небесное». Царство, которое сильно отличается от всего того, что известно было людям до тех пор. Он хотел обратить внимание людей, которые его слушали, на то, что Царство Небесное имеет совершенно другие законы. Принципы, отличающиеся от того, каким образом построены взаимоотношения людей здесь на земле. Поэтому шаг за шагом Иисус Христос представляет характеристики тех, кто является гражданами Небесного Царства. Вы знаете, в заключении Нагорной проповеди Иисус Христос останавливается на нескольких обобщениях, очень важных вопросах, которые наш Господь посчитал необходимым донести до нас с вами. Он как бы собирает все воедино и предупреждает нас о том, чтобы мы имели правильную перспективу, правильный взгляд на то, что Он только что сказал. Вы знаете, вся последняя часть этой 7 главы посвящена предупреждению об опасности ложной веры или опасности того, когда человек думает, что он религиозен, он думает, что он имеет какие-то взаимоотношения с Богом, но на самом деле это все только внешняя формальность, сердце его не претерпело никаких изменений. Сегодня я хотел бы вместе с вами взять немножко времени для того, чтобы остановиться на том, что стало известно в народах как золотое правило. Это такое своеобразное обобщение, где Иисус Христос собирает все то, что Он только что говорил, в простой тезис. В тезис, который понятен всем. Вы знаете, о чем мы сегодня будем говорить, я хотел бы увидеть две части или два элемента, две стороны вот этого предупреждения Иисуса Христа. Мы будем говорить о сущности Божьего закона, и мы будем говорить о правильном отношении к Божьему закону. Так вот, сущность этого закона, она больше конкретно посвящена золотому правилу, и отношение немножечко касается нашей реакции на то, что золотое правило делает в нашей жизни, или какое наше к нему должно быть отношение. Давайте мы посмотрим, о чем говорится в этих трех стихах. 7 глава Евангелия от Матфея, с 12 стиха. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь». И немногие находят их. Итак, как я уже вам сказал, мы начнем сейчас с сущности Божьего закона. Мы посмотрим конкретно на первый стих, который мы прочитали, 12 стих 7 главы, и посмотрим, каким образом Иисус Христос представляет нам с вами вот эту короткую сжатую версию всего своего закона. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Знаете, многие люди говорят, что Библия слишком сложная книга. В ней 66 книг на самом деле. В ней очень-очень много глав, очень много действующих персонажей, очень много каких-то сложных требований, правил и принципов, которые не разберешь. Богословы пишут толстые книжки, которые мало кто читает, кстати, пытаясь разобраться во всей этой казуистике. На самом деле, Библия очень проста. И то, что Иисус Христос говорит здесь, Он говорит о том, что пойдет неграмотный и не заблудится. То есть даже самый простой человек, он может понимать Писание. Это, конечно, очень интересный элемент, и мы говорили как-то несколько лет тому назад, когда я проповедовал о том, как изучать Библию, мы говорили о постепенном взгляде на Библию, когда мы видим, по мере того, как мы приближаемся к Библии, мы более и более углубляемся в детали и начинаем понимать то, что там написано более детально. Во времена Иисуса Христа фарисеи и книжники были, знаете, подобны современным юристам, которые только тем и занимались, как бы найти в законе какую-то лазейку, чтобы оправдать того, кого они хотят, оправдать и осудить того, кого они хотят осудить. Вы знаете, один из примеров я вам приведу. В Ветхом Завете существовало правило субботнего пути. Определенное расстояние разрешалось для того, чтобы люди могли проходить в субботу. Больше не разрешалось. Причина? Чтобы люди оставались в покое. То есть они должны были быть дома, с семьей, они должны были открывать Священное Писание, должны были пребывать в молитве, радоваться, отдыхать. Вы знаете, специалисты, книжники, нашли выход. Они написали такое правило. Они говорят, если ты прошел расстояние субботнего пути, и потом расстелил коврик, и на этом коврике полежал, пообедал, и ты опять его собрал, и еще можешь расстояние субботнего пути пройти. И опять повторил эту же самую процедуру, и опять можешь двигаться. Заметьте, как легко найти специалистам, юристам, лоерам всяким. Они найдут какую-нибудь тонкость для того, чтобы найти, чтобы все было правильно. Ну, понятно, все понимали, что они нарушали дух субботы. Суббота была для того, чтобы остаться в покое, а не для того, чтобы изобрести вариант, каким образом посчитать, что ты уже дома побыл. Это один из вариантов. Вы знаете, в Нагорной проповеди Иисус Христос обращается к таким людям. Он обращается к людям, которые пытаются создать вот этот весь туман перед собой для того, чтобы оправдать себя, свое нежелание следовать Божьим принципам. Он говорит, вы знаете, закон очень прост. Есть одно простое правило, которое содержит в себе все остальные, которое поможет нам увидеть сущность всего закона. Я несколько слов хотел бы сказать о происхождении золотого правила. Известно, что золотое правило встречалось не только в Евангелии. То есть еще раньше, ну, например, 500 лет примерно до рождения Иисуса Христа, Конфуций, китайский философ религиозный, он говорил нечто подобное золотому правилу. Оно, правда, было построено у него в негативной форме, не делать другому того, чего не желаешь себе, тогда, когда Христос в позитивной форме строит это. Но что-то подобное вполне реально. Еврейский раввин Гиллель за 100 лет до рождения Иисуса Христа то же самое говорит что-то подобное, опять-таки в негативной форме. Знаете, некоторые люди думают о том, что Иисус Христос просто черпал из источника народной мудрости и представлял эту народную мудрость людям. На самом деле, это не совсем так. Дело в том, что суть золотого правила берет свое начало в 10 заповедях. Много-много лет до рождения Иисуса Христа Бог через Моисея представил народу израильскому 10 заповедей. 10 заповедей состояли из двух частей. Первые 4 заповеди касались отношений человека к Богу, и вторые 6 заповедей касались отношений человека к другим людям, людям, которые были рядом. Вы знаете, в процессе выражения Священного Писания, объяснения его, Бог представил очень детальную версию, очень близкую к тому, что Иисус Христос здесь произнес. Посмотрите, пожалуйста, книга Левит. Книга Левит, 19 глава, 17-18 стихи. Это объяснение второй половины 10 заповедей. Это объяснение вот этих 6 заповедей, которые объясняют взаимоотношения между людьми. Посмотрите, что здесь сказано. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего». Но люби ближнего твоего, и что дальше? Как самого себя. Я Господь. Очень интересная фраза последняя о том, что он говорит о мотивации. Почему нужно любить? Потому что авторитет Господа здесь присутствует. Люби ближнего твоего, как самого себя. Именно эти слова немножечко позже Иисус Христос формулирует, когда у него подошел один законник и спрашивает, а какая же наибольшая заповедь? Помните, он говорит, первая заповедь – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой и всем разумением. Вторая – возлюби ближнего твоего, как самого себя. Он цитировал Левит, книгу Левит, 19 глава. Очень интересно. Итак, мы разобрались немножко с происхождением. Ясно, что его происхождение у Бога, и оно было выражено Моисеем примерно 1500 лет до рождения Иисуса Христа. И Иисус Христос, он обращается к Слову и представляет это Слово сейчас людям здесь. Несколько слов я хотел бы сказать о роли золотого правила. Это не менее важный вопрос. Почему? Потому что некоторые люди думают, что можно свести все наши моральные обязанности к этой фразе, к этой формуле. То есть, достаточно для человека просто вести себя порядочно, просто жить по совести, просто не делать другому того, чего не желают себе, и делать людям то, что они желают себе, и это достаточно для того, чтобы получить спасение. На самом деле, это не совсем так. Иисус Христос говорит здесь не о причине спасения, Иисус Христос говорит о результатах спасения. Если вы помните, несколько месяцев тому назад, когда я проповедовал на 5 главу Евангелия от Матфея, кажется, это был 17 и 18 стихи, мы говорили о роли закона. И мы представляли там три концентрических окружности, в которых я пытался изобразить наше отношение к тому, что значит закон. Так вот, первая окружность, центральная окружность, она говорит о сути спасения. Это Евангелие благодати. Человек может быть спасен только по одной причине. Мы сегодня слышали уже об этом. Он может быть спасен только тогда, когда он примет заместительную жертву Иисуса Христа для себя лично. Верой примет. Человек погиб в своем грехе. У человека нет способности генерировать такую праведность, которая сделала бы его приемлемым пред очами Божьими. Вот поэтому пришел Иисус Христос на землю. Поэтому Иисус Христос отдает нам свою праведность и берет на себя наш с вами грех. Это то, что известно как заместительная жертва Иисуса Христа. Вот это Евангелие. Человек может быть спасен только если он принял Евангелие. Заметьте, вторая концентрическая окружность, которая немножечко больше, в ней я изобразил принципы закона или библейские принципы. И в принципе, когда мы говорим о золотом правиле, оно тоже относится к этому. Золотое правило представляет собой такую сжатую версию вот этих всех принципов. Речь вот о чем идет. Если человек преуспевает в исполнении закона, но не имеет центра, не имеет основания, не знает Евангелия, он не спасенный. Он, в общем-то, не может даже и преуспевать в исполнении закона. Он только формально может какие-то вещи исполнять. Но на самом деле, по-настоящему исполнить закон он никогда не сможет. Он просто не спасен. Но, если человек спасен, вот тогда в его жизни появляется мотивация, стремление к тому, чтобы исполнять закон. Исполнение закона становится смыслом его жизни. Исполнение Божьего Слова, Божьей истины становится единственной целью, которая показывает ему направление и цель, направление, куда он вкладывает жизнь и почему он делает то или иное. Третья окружность указывает на различные традиции, но мы не будем сегодня говорить о них. Это то, что изменяется. То, что изменяется от времени, от культуры, от различных обстоятельств. Мы сегодня говорим о двух центральных. О Евангелии и о законе, о принципах, которые мы видим здесь. Священное Писание учит, что наше спасение зависит от принятия Иисуса Христа верою по благодати, а не от исполнения закона. Наоборот, исполнение закона зависит. Это вторая заповедь. Давайте прочитаем эти слова. 22 глава Евангелия от Матфея, 35 и 40, по 40 стихи. «И один из них, законник, искушая его, Иисуса Христа, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей и всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Заметьте, вот эта фраза «возлюби ближнего, как самого себя», она представляется Иисусом Христом как заповедь, непосредственно зависящая от первой, истекающая, исходящая из первой. Мы немножечко позже поговорим подробнее, почему это так. Почему невозможно исполнить вторую заповедь, не исполнив первой заповеди? Вы знаете, человек по своей природе самоцентричен. Это действительно самая яркая визитная карточка человека. То есть человек представляет себя в наибольшей степени как эгоист. Любой человек. С самого рождения. Младенец рождается эгоистом. Для того, чтобы он возлюбил ближнего как самого себя, вы представляете, это должна произойти революция. Вот он рождается весь эгоцентричен. Постепенно в своей жизни он начинает, он учится, просто культура, социальная среда учит его немножечко уступать другим. Он постепенно отдает часть своих прав. Ну, например, он останавливается на светофоре на красном свете. Он хотел бы проехать быстрее, но он отдает часть своих прав. Почему? Потому что полицейский может наказать или разобьется еще куда ни шло. То есть вопрос заключается в том, что он вынужден, обстоятельства, закон или здравый смысл, который говорит, что там опасность, он заставляет его отдать право проехать вперед. На самом деле, это только маленькая уступка. Для того же, чтобы человек мог возлюбить ближнего как самого себя, для этого должна произойти революция. Для этого должен быть свергнут царь. Царь – наш эгоизм, наше «я». Помните, когда Адам, когда читаешь первые три главы Бытие, особенно вторая глава, где Адам поет серенаду Еве, когда он видит Еву, он восторгается ей, и когда он это первая поэзия в Библии, это стихи, которые представлены там. И буквально сразу же на этой странице моей Библии, третья глава, описывает совершенно другую ситуацию. Описывает ситуацию, когда Адам, согрешив, и после того, когда он согрешил, он уже сразу меняет свое отношение к Еве, абсолютно, радикально меняет. Когда Бог приходит и спрашивает у Адама, не ел ли ты от дерева, которое я запретил тебе есть? И Адам отвечает ему. Он говорит: жена, которую ты мне дал, она мне дала. Заметьте, как легко это происходит. Почему? Потому что когда дьявол подошел к Адаму, знаете, что он ему предложил? Он говорит: вкуси от этого дерева, и ты станешь Богом. И Адам попытался поставить себя на это положение. И мы сегодня живем с этим царем, который требует своего постоянно. Вот почему Иисус Христос обращается к людям, и Он просто говорит всем: если вы хотите знать, в чем исполнение закона, возлюби ближнего, как самого себя. Это не просто слова. Как я уже сказал, для того, чтобы эти слова стали реальностью настоящей, для этого должна произойти революция. Несколько слов о значении золотого правила. Во-первых, золотое правило говорит нам о самоотверженности. Самоотверженность служения другим. Посмотрите. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Христос очень просто говорит: смотрите, должно произойти замещение. У нас есть святое место, самое опекаемое, тщательно хранимое нами. Это место, где, вы знаете, под всеми-всеми сейфами и замками содержится наше «я». Содержится на пьедестале наш эгоист. Иисус Христос говорит о том, чтобы мы проникли вот в это святое святых нашего сердца. Чтобы мы вскрыли эти сейфы, эти кодовые замки, которые очень сложно вскрыть. И чтобы мы вытащили оттуда себя и поставили туда, в этот сейф, в это святое святых, ближнего своего. Это революция. Это что-то, что действительно должно потрясти человека. Это золотое правило. В этом его сущность. Вы знаете, Христос представлял людям с самого начала, что сущностью жизни в Царстве Небесном является самоотвержение. Вы помните, Он говорил, если хочешь идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной. Христос был очень радикальным в своем учении. Фарисеи представляли религию примерно следующим образом. Они думали, что вот я живу себе спокойненько со своим эгоистом там в сейфе, потихонечку движусь, и потом я еще захотел религиозным быть. Я научился немножечко какие-то что-то там трюки делать. И разные религии разные вещи предлагают. Одни говорят, тремя пальцами нужно перекреститься, другие говорят, двумя пальцами перекреститься. Одни говорят, такой обряд выполни, другой говорит, другой обряд выполни. Это, знаете, это все маленькая добавка к самому себе. Когда Иисус Христос пришел, Иисус Христос говорил о том, что нам нужно научиться увидеть свое богатство. Свое счастье и смысл в том, чтобы отказаться от себя, от своих прав. К сожалению, сегодня огромная масса людей, которые называют себя христианами, они продолжают сегодня жить, когда центром их интересов являются их права. Муж отстаивает свои права перед женой и детьми. Он пришел с работы и говорит, ну разве не имею я права посмотреть телевизор? Когда жена хочет, чтобы он поиграл с детьми, или ей немножко время уделили. Жена, в свою очередь, свои права. Дети, в свою очередь, свои права. И сегодня наш весь мир превратился в юристов. Все специалисты по праву. И мы настолько тонко их знаем, эти свои права, что мы готовы их отстаивать везде и всегда. Иисус Христос говорит, мой мир построен по-другому, абсолютно по-другому. Посмотрите, послание к филиппийцам, 2 глава. Апостол Павел пишет об Иисусе Христе, и Дух Святой описывает личность Иисуса Христа. Посмотрите. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, тот же менталитет, то же мышление, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, став послушным даже до смерти и смерти крестной. Смотрите, последнее, 9 стих. «Посему и Бог превознес его, дал ему имя превыше всякого имени». Вот это метод Иисуса Христа. Посмотрите теперь, что из себя представляет история, что из себя представляет мир современный. Иисус Христос говорит, для того, чтобы стать счастливым, для этого научитесь отдать свои права другим. Он это сделал, показав нам пример. Он говорил о том, что у него было право на прекрасную жизнь в небесах. Это то, что ему по праву принадлежало. Он совсем не обязан был приходить в этот мир и принимать на себя плоть человеческую. Он совсем не обязан был становиться самым униженным человеком, которого распяли, казнили так, как казнили последних людей. Он совсем не обязан. Но он сделал это по одной причине. Потому что он видел в самопожертвовании смысл, в котором он живет. Весь остальной мир живет по-другому. Весь остальной мир живет самоутверждением. В этом радикальное отличие Иисуса Христа от всего остального. И все остальные люди, которые называют себя верующими, но пытаются сделать какую-то гремучую смесь из человека, который утверждает себя, и немножечко припорошат его христианской терминологией. Несчастные люди. Никогда не будут счастливыми. Почему? Потому что христианство всегда связано с самопожертвованием. Второй элемент, который мы видим здесь – Это безусловность служения другим в этих стихах. Заметьте. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Сегодня, как я уже сказал, мы готовы иногда уступать. Мы готовы уступать там, когда мы видим, что нам просто невыгодно стоять на своем. Или же нас вдруг переполнили какие-то благородные чувства, и мы почувствовали себя таким уж благородным человеком, альтруистом, и нам захотелось что-то сделать другим. И мы чувствуем себя, наконец-таки человеком почувствовал. Дал 50 центов человеку, который стоит там на светофоре. Заметьте, Иисус Христос начинает не с условий, а с нашего сердца. Он не говорит. Итак, обратите внимание на тех людей, которые расположены к вам и, каким-то образом заслуживает того, чтобы вы хорошо с ними относились, и ни в коем случае не пройдите их мимо. Обязательно постарайтесь обратить на их внимание или послужить им каким-то образом. Он об этом не говорит. Он говорит очень просто. Он говорит о том, что исполнение этого золотого правила, золотое правило начинается в сердце человека, независимо от того, что происходит вокруг. Это зависит только от одного, от состояния вашего сердца. От того, где вы, от того, что происходит вот там в глубине нашей души, что происходит вот там вот в этом сейфе, вот там в этом святом святых, где наше «я». Готовы ли мы отказываться от него? Христос говорит, что его смысл и его радость заключались в том, что он пришел, чтобы служить другим. Посмотрите, Евангелие Матфея, 20 глава, 25 стиха, Иисус Христос объясняет ученикам, которые пытались, они, в общем-то, немножечко поссорились между собой, ученики, пытаясь поделить место, кто будет рядом с Иисусом Христом, по правую и по левую сторону вокруг Него. Слушайте, что Он им говорит. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так». А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Иисус Христос, Бог, говорит о том, что самый лучший вариант жизни здесь на земле, который Он избрал, самый радостный, самый удовлетворяющий, заключался в том, что он пришел не с идеей того, чтобы найти, кто ему должен служить. А он пришел с идеей того, найти тех, кому послужить. В этом суть характера Христа. В этом суть характера христиан, Божьих детей, тех, кто действительно родились от Иисуса Христа. Тех, кто действительно отражает его природу в своей жизни. По-другому не получится. Итак, мы говорили уже о том, что золотое правило включает в себя, или начинает с самоотверженности, оно говорит о безусловности. И последний элемент, который мы видим в нем, это постоянство служения другим. Заметьте, он начинает это с фразы «И так во всем, как хотите». Речь не идет только о каких-то ситуациях, в которых у нас есть настроение. Речь не идет только о тех обстоятельствах, в которых нам удобно поступать с другими так, как мы хотели, чтобы с нами поступали. Он говорит «во всем». И когда он говорит «во всем», он имеет в виду «во всем». Вы понимаете, наверное. Он не говорит о том, что в общем, в наиболее значительных ситуациях, Он говорит во всем. То есть в этом заключается задача наша с вами. Подумайте о своей жизни. Попытайтесь проанализировать. Начиная с вашего дома, школа или работа, где вы проводите неделю, друзья, круг друзей, с которыми вы общаетесь, в церковь, в которую вы приходите. И подумайте сегодня о том, насколько вы постоянно, во всем и всегда ищите возможности послужить другим. Попробуйте взять листок бумаги, домой придете, возьмите листок бумаги и расчертите его так на две половинки. И честно прикиньте, сколько в своей жизни вы претендуете на то, чтобы вам служили, и сколько вы ищете, чтобы служить другим. Вы удивитесь. Одна часть будет очень длинная-длинная, и вторая очень маленькая, если там вообще что-то будет. Потому что чаще всего служить другим не ищут, нас находят и заставляют. А ну вынеси мусор, сколько раз говорить. Речь идет о том, что в этом наша проблема, что мы не ищем. А потом мы говорим, вот, не получается жить христианской жизнью. Хочу, сильно хочу. Очень много раз я встречаюсь с людьми, которые вот так вот говорят, сильно хочу. Когда начинаешь смотреть, как же ты хочешь? Ну-ка давай посмотрим, как ты хочешь. Оказывается, что все это остается на уровне таких нереальных мечтаний, которые никак не трансформируются в практическую жизнь. Итак, мы говорили о сути Божьего закона, выраженном в золотом правиле. Несколько слов хотелось бы сказать о следующих двух стихах, которые говорят о нашем отношении к этому закону, а точнее, они говорят о реальности, в которой этот закон исполняется. Это очень важно, чтобы мы могли подготовиться и ясно понять, что это такое. Иисус Христос, в отличие от современных сейлзменов, или людей, которые продают что-то, Он все говорит прямо в самом начале, upfront, как говорят. Вы, наверное, сталкивались, да? Когда вы покупаете дом, вам говорят 200 тысяч. Когда вы приходите, камин еще 10. Камнем выложили, еще 15. А еще там что-нибудь, а цвет ручек поменять, еще 5. И вы выходите оттуда, вроде бы 200 тысяч было, а бумага 300 говорит. Это трюки сейлзменов. Они умеют это дело накрутить. Или машину вам продают, или еще что угодно. Они умеют выдать, знаете, постепенно, когда вас на крючок зацепили, потом эту всю реальность показывают. Иисус Христос не так. Иисус Христос представляет золотое правило и сразу же говорит, знайте, что оно трудное. Знайте, что жить по нему нелегко. Это не что-то такое, что, знаете, легко проглотить. Посмотрите, что он говорит. Входите тесными вратами. Потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими. Потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь. И немногие находят их. То есть он объясняет здесь, в чем заключается сущность практической жизни. Как вот это золотое правило практически может реализоваться? Он начинает с того, что он говорит «входите». Мы немножечко остановимся на этом слове чуть позже. Я хотел бы сначала посмотреть, куда он приглашает нас войти. Это реальность жизни по законам царства. Во-первых, он говорит, упоминает о тесных вратах. «Входите тесными вратами». Как я уже сказал, настоящее христианство начинается с самоотвержения. Представьте себе человека, который тащит на своей спине такого огромного монстра, огромного-огромного, который называется «я» или эгоизм. Он раздутый такой, большой-большой. И вот он входит в такие маленькие-маленькую калиточку, где он сам с трудом пролазит. У него выбор. Или оставить этого монстра там и войти, или не входить. И очень многие люди решают не входить. Тем более, что рядом предлагают другую религию, в котором широченные ворота. И тащи туда хоть паровоз. И тоже говорят религия. И тоже говорят Христос. Иисус Христос ясно предупреждает. Он говорит, спасение, требующее самоотвержения, непопулярная вещь. Она никогда не будет популярной. Почему? Ну, кто ж будет популярным, когда речь идет о том, что я должен отказаться от чего-то? Если бы мне что-то еще пообещали здесь, тогда бы было популярным. Тогда бы отбоя не было. Иисус Христос говорит, входите тесными вратами. Смотрите, Евангелие от Луки. Мы читали сегодня в начале служения эти слова, 23-24 стих. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее». Сегодня многие представляют христианство как что-то легкое. Поднимите руку, заполните карточку, повторите молитву, и вы спасены. Уже объявляют, вас уже на небесах записали. На самом деле это не так. На самом деле покаяние, евангельское слово покаяние, это греческое слово метаноя, которое представляет собой очень ясную фразу. Это радикальная перемена мышления. Человек должен поменяться. Просто так его водицей окропили. Или в список церковный записали. And so what? Он как был эгоистом, таким и пришел домой. Он еще большим стал эгоистом. Теперь и сам Господь его любит. А вы уж тем более обязаны. Входите тесными вратами. Настоящее христианство начинается самоотвержение. Поэтому это тесный путь. Поэтому это врата, в которые действительно, действительно, чтобы пройти, нам нужно оставить за этими воротами весь этот свой багаж, который мы тащим за собой. Реальное христианство – это признание господства Иисуса Христа в нашей жизни. Ведь так оно и есть. С самого начала человек отказался от господства Бога в Едемском саду. Адам с Евой. Теперь для того, чтобы вернуть все, для этого нужно принять господство. Но это очень непопулярно, потому что мы сегодня живем в мире, где популярна независимость. Популярное желание самому быть господином всего остального. Если бы мне еще удалось получить в свои соратники или помощники Господа Бога, то это вообще хорошо. Но я буду за пультом управления. Христос не знает такого христианства. Итак, мы говорили о том, что настоящее христианство требует самоотвержения, умирания для себя, требует того, чтобы мы могли действительно из своего этого сейфа вырвать наш эгоизм, наше «я» и туда, чтобы место могло быть занято Богом и людьми, которые рядом с нами. Кстати, религиозность тоже требует определенного отказа от чего-то. Ну, например, ходить в церковь иногда. Ну, раньше человек это время там, в кино ходил или в парк ходил, а теперь в церковь надо ходить. Ну, и он думает, что да, вот я такой правильный, я в церковь хожу. Вот. Или еще там какие-нибудь, знаете, маленькие вещи, которые человек видоизменяет, и это кажется людям, что это действительно какая-то жертва. На самом деле нет, Христос говорит о корне, Он говорит о внутреннем духе, о состоянии ума, о мировоззрении. Второе, он не только говорит о тесных вратах, он говорит о узком пути. Посмотрите, входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Как я уже сказал, христиане никогда не будут популярными в этом мире. Просто не будут. Потому что весь мир живет абсолютно на других принципах. Мир живет на принципах самоутверждения. И когда человек живет, подчиняясь другому господину, когда он живет, подчиняясь Иисусу Христу, когда он живет, отказываясь от себя, это никогда не сделает христианство популярным. Христианство всегда связано с лишениями и жертвенностью. Это 100%. Я помню время, когда я рос, когда атеисты вокруг нас в советской системе, когда они нас буквально ни во что ставили. Когда вся машина была настроена на то, чтобы унизить, чтобы показать, что это пережитки прошлого, мракобесы, там самые разные слова они придумывали для этого. Вы думаете, сегодня ситуация изменилась? Нет. Нету атеистов таких, которые раньше это делали. Ну попробуйте вы сегодня в школе или в колледже или в университете жить чисто. И вы увидите, что вы белая ворона. Вы увидите, что это вы не популярен. Почему? Потому что, ну что ты, средневековье, что ли, что ты до сих пор девственница. Это так. Это просто факт, его никуда не обойти. Или мы сделаем эту книгу жизнью, или нам не нужно играть в театр. И большинство людей, живущих вокруг нас, никогда не сделают эту книгу жизни. Они пытаются каким-то образом создать видимость, что они христиане, не позволяя этой книге изменить их образ жизни. Я не так давно разговаривал с одной девушкой, которая в колледже услышала грязный разговор подруг, которые рядом находились. И когда она им сказала, что неужели вы этим занимаетесь? Они еще про Бога что-то у нее спрашивали. Они говорят, а что здесь плохого? Ну как же, Библия говорит, правда? То есть люди, оказывается, то, что Библия говорит, ну это что-то, наверное, это не совсем, может, правильная Библия у вас или... Это серьезные вещи. Путь христианства – это узкий путь. Он никогда не будет популярным. 2 Тимофею, 3 глава, 12 стих. Посмотрите. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы, будут преследовать их». Это связано с различными обстоятельствами, как я уже говорил. Так, подводя итоги своей проповеди, Иисус объясняет своим слушающим, что жизнь по законам Его Царства нелегка. Эта жизнь требует отказа от себя. Эта жизнь требует определенного отражения характера Иисуса Христа, которое не популярно среди окружающих нас людей. Я хотел бы последний элемент отметить – побуждение Иисуса Христа жить по законам Царства. Посмотрите, он начинает с этого слова, это повелительное наклонение. Он говорит «входите тесными вратами». Это повеление. Казалось бы, ну, он только что антирекламу здесь делает. Тесные врата, узок путь. Заметьте, что здесь есть. Вот давайте посмотрим на этот текст. Двое врат, да? Тесные и широкие. Одни тесные, чтобы пройти через них, нужно отказаться от груза своего «я». Вторые широкие. В них можно пройти, сделав минимальные усилия или не делая вообще никаких. Дальше два пути. Один путь узкий, идти по которому неудобно, там не обещают комфорта. Этот путь связан с жертвенностью. Этот путь связан с тем, что ты отказываешься жить духом материализма, ты отказываешься жить угождением себе, а ты живешь тем, что ты живешь для Бога и для ближних. Второй путь пространный, не сильно ограничивающий, ничего не давит, в принципе, создающий впечатление благополучия, не причиняющий особых неудобств, не требующих жертвенности. Если и даст что человек, то так, чтобы себя не обидеть. Дальше смотрите, два типа людей здесь. Первый путь непопулярен, и поэтому там мало людей. Написано, немногие находят этот путь. Второй путь наполнен людьми. Книги, которые его рекламируют, это бестселлеры. Люди, которые там, знаете, они на экранах телевизоров. Они, в принципе, представители лучшего, так скажем, или большей части населения Земли. Почему все-таки Христос призывает людей идти первым путем, а не вторым? Здесь узко и неудобно. Врата тесные, не пролезешь. Здесь почти никого нет. Все люди идут сюда. Ну, заметьте, это же естественно, да, когда приходишь и смотришь, все люди делают так. Ну, наверное, же правильнее. Заметьте, люди кидаются покупать что-то, и все покупают это. Реклама какая-то дается, и это, значит, заводит людей. Есть причина, почему. Потому что у этих двух путей два разных пункта назначения. Абсолютно два разных пункта. Первый путь – это путь жизни. Посмотрите, написано, потому что тесные врата и узок путь, ведущие в жизнь. Причем жизнь не имеется в виду только вечная, а настоящая жизнь, которая начинается уже здесь. Пока вы будете продолжать жить, самоутверждаясь, вы не будете иметь жизни. И только тогда, когда вы научитесь служить своей жене, служить своему мужу, служить своим родителям, служить своим детям, Только тогда, когда вы отдадите себя, это тесно, это неудобно, это трудно. Это связано с жертвой. Это тогда, когда вы отработали день, и когда вам хочется расслабиться, но вы поднимаете себя, и вы живете для кого-то. Вы через силу это делаете, да, потому что организм устал, он требует своего. Но вы заставляете себя для того, чтобы поиграть с детьми, которые нуждаются в отце. Сколько сегодня таких детей, которые при живых отцах сироты? Только потому, что их отцы живут для себя. Сколько сегодня таких семей, в которых люди, они просто сожители, они абсолютно не близкие люди друг к другу. Почему? Потому что каждый занят собой. Иисус Христос хочет научить нас настоящей жизни. Он хочет научить вас настоящей семье. Он хочет дать вам настоящую надежду. Он хочет показать вам настоящий, истинный смысл того, для чего Он сотворил нас с вами. Но это трудно. Это требует пожертвовать собой. Это требует отказаться. Второй путь – это путь погибели. Это путь самолюбия. Это путь эгоцентризма. Это путь угождения себе. Я хотел бы сейчас, братья и сестры, чтобы каждый из нас посмотрел на себя. Посмотрите честно на себя, на свое сердце, на свою жизнь. И посмотрите, в какой сфере вашей жизни вам нужно научиться этому золотому правилу. Научиться тому, чтобы посвятить себя Иисусу Христу и ближним. Я хотел бы закончить словами из стихотворения Валерия Череванева, один из любимых моих поэтов. Его глубина мысли всегда меня поражает. Мы в мир пришли не случайно, нет. Живем на земле не так уж много. Христос вступает с людьми в завет. Хотите счастья? Веруйте в Бога. Земным интересам придет конец. Последний вздох будет жизни итогом. Но нас не для ада создал Творец. Хотите счастья? Покайтесь пред Богом. В нем мудрость найдете и помощь в пути. Он жизнь сохранит от всего худого. Споткнетесь, на крыльях будет нести. Хотите счастья, доверьтесь Богу. Мы в нем нуждаемся всякий миг. Беда сторожит нас уж у порога. Неверен и даже коварен мир. Хотите счастья, слушайте Бога. Христос победитель, в нем правда и жизнь. Под небом имени нет другого, которым можно было бы спастись. Хотите счастья? Служите.